В этом выпуске программы «Американские вопросы». Уйти во имя России. Готовится ли Владимир Путин сохранить власть в своих руках после 2024 года? Может ли он отказаться от власти? Почему влиятельный американский кремлинолог призывает Путина не держаться за власть? Эпоха Путина вредна российской экономике? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с сотрудником Вильсоновского центра в Вашингтоне Уильямом Померанцем, профессором университета Нью-Скул в Нью-Йорке Ниной Хрущевой и экономистом, профессором университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предложение президента Путина внести изменения в российскую конституцию вызвали в американской прессе почти единодушные предположения, что Владимир Путин намерен лишь сменить одно кресло, президентское, на другое, менее видное, но не менее весомое. Или в трактовке моего собеседника Уильяма Померанца президент России ищет для себя новую жердочку, откуда бы он мог контролировать российскую власть.
Последние месяцы Путин намекал на то, что грядут конституционные изменения. Некоторые из них выглядят более серьезными, некоторые — процедурными. На мой взгляд, наиболее интересно предложение о повышении статуса Государственного Совета и закреплении этого статуса в Конституции России. Не исключено, что именно эта структура будет служить базой Владимира Путина после 2024 года, откуда он сможет оказывать неформальное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны. Можно строить предположение, с какой целью предлагается придать больше веса Госдуме в назначении премьер-министра и членов кабинета, и во что это все выльется. Но мне кажется, что главная цель — подготовить для Владимира Путина, образно говоря, жердочку, находясь на которой он сможет оказывать значительное влияние на события в стране после 2024 года. Эти предложения заставляют предположить, что он в данный момент не планирует занять пост президента в очередной раз. Но я бы не исключал и такого поворота событий.
Если подобные предположения верны, что, как вы считаете, заставляет Владимира Путина пытаться сохранить за собой власть?
Я бы привел две причины. Первая, он и его окружение, скорее всего, ожидают, что, учитывая уровень консолидации власти в его руках и контроля над страной, его уход потенциально чреват драматическими потрясениями и нестабильностью. Во-вторых, я думаю, он не хочет уходить из-за соблазна одержать новые международные победы, которые могут маячить на горизонте. Внешняя политика стала для Путина полем заметных триумфов. Он, скорее всего, не хочет упустить возможность укрепить эту свою репутацию или не верит, что его преемник сумеет продолжить его линию. Если главные страны мира говорят о суверенитете, изоляции, если США и Великобритания отступают, то глазам Путина открывается картина мира полного возможностей. Он не хочет от них отказываться.
Согласно свежему опросу Левады, сейчас за Владимира Путина готовы проголосовать 38% опрошенных. Как вы думаете, не рискует ли Владимир Путин обратной реакцией, если он действительно планирует сохранить власть надолго?
Он может подвергнуть себя риску. Очевидно, что молодое поколение россиян не хочет видеть его в Кремле. Оно не знало других лидеров, кроме Путина. Жизнь в восприятии этого поколения не становится лучше. Экономика много лет находится в шатком положении. Путин вводит ограничения на использование интернета. Он хочет превратить Россию в глобальную силу. А я совершенно не уверен, что все россияне хотят этого. Мало того, мне кажется очевидным, что Путин хочет удержаться у власти не из-за того, что ему очень интересно править, тем более, что он не способен разрешить проблемы, о которых он говорит годами, и о которых опять говорится в его послании Федеральному собранию. Социальной безопасности, подъеме экономики, избавлению от коррупции. Скорее всего, повторюсь, ему хочется новых побед, славы, которые могут быть достигнуты на международной арене.
Говорит Уильям Померанц. Нина Хрущева не так давно опубликовала статью, в которой она пишет, что печальное состояние российской экономики не мешает Владимиру Путину одерживать победы в глазах россиян. И цитирует корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Стивена Ли Майерса, который говорит, что Путин всегда выигрывает. Нина, вы считаете, что сейчас Путин прокладывает путь к очередной победе?
Когда Стивен Ли Майерс говорит, что Путин всегда выигрывает, мы, конечно, говорим это с иронией, потому что то, что мы имеем в виду, и то, что Стивен имеет в виду, который написал целую книгу про Путина, то, что он все-таки имеет великолепное для него свойство получать выигрыш или, во всяком случае, видимость выигрыша и с плохой позиции, и с хорошей позиции. И я думаю, что обращение к собранию, и что потом сейчас вот весь ушел кабинет министров, кажется, что это очередной шаг к тому, чтобы быть уверенным, что Путин останется у власти в одной форме, в другой форме. То есть он останется хозяином страны после 24 года. Мы раньше говорили про Дэн Сяопин в Китае 70-е годы. Сейчас можно говорить про Нурсултана Назарбаева. Это одновременно дает возможность представить такую видимость демократии. Мне кажется, это вот то, что произошло.
У вас есть предположение, как этот новый успех Путина может выглядеть?
Например, мне кажется интересно, что этот человек из налогов, Мишустин, кажется, выбран туда. Все-таки ведь налоги – это организация, опять же, правоохранительная. С моей точки зрения, в общем, не зря эта номинация. Ее можно представить так, что вот вроде сейчас народные деньги, деньги государства, деньги людей, их никто не будет разбазаривать, а вот их будут аккуратно считать и быть уверенным, что они идут на благо общества. С другой стороны, назначение Медведева тоже можно рассматривать, с моей точки зрения, в двух ипостасях. Одно, что его убрали и теперь вот все проблемы, поскольку все-таки речь Путина, послание Федеральному собранию, она была во многом о социальных проблемах и молодых, и о молодых людях, то есть ясно, что это было адресовано молодому поколению и тем, кто связан с ними по поводу вот этих бесконечных протестов, которые у нас проходили последний год, последние два года. То есть можно сказать, что Медведева убрали, он теперь будет обвиняться в, опять же, непонятно, как формально или нет, во всех грехах. С другой стороны, он теперь зам Совета Безопасности будет. Так что такое? Такой позиции не существовало. То есть ему постоянно создают позиции для того, чтобы он оставался, он как Матвиенко. Это вполне может быть, что к 2024 году мы забудем всякие его проблемы, он станет опять президентом, а Путин будет каким-нибудь Назарбаевым.
Понятно, что непредсказуемые события будут диктовать действия Путина в будущем, но, учитывая то, что экономический прогноз для мира и России невеселый, Путин ведь на самом деле может выводить Медведева из-под огня, переводя его с неблагодарной должности председателя правительства.
Абсолютно. Он ее выводит из-под огня, этот Мишустин будет 4 года, потом на Мишустина повесят всех собак, а Медведев уже будет чистый и замечательный, и опять станет президентом. Но это 4 года спустя, и как вы совершенно справедливо сказали, что события могут диктовать ситуацию, это тоже же неизвестно. А у нас в субботу или воскресенье начнутся протесты, и, не знаю, начнется арабская весна. Я не думаю, но я просто к тому, что мы, конечно, не знаем, как это все будет развиваться. Но пока это, в общем, такая строится потемкинская деревня с презентацией того, что около этой потемкинской деревни вы можете... Там, конечно, можете протестовать, а можете выпить кофе.
Вы считаете, что Путин создает свое наследие, путинскую деревню, где он намерен стать старейшиной?
Ясно, что уже человек явно теперь уже после 20 лет совсем не молодой, думает о своем, о том, что после него останется. И уж совсем диктатором уходить в историю наверняка не хочет. Поэтому, если меняет конституцию, то как бы это выглядит так, что это демократический процесс, вместо того, чтобы быть процессом авторитарным.
Нина, если говорить о путинском наследии, то американский специалист по России Том Грэм, который был членом американского правительства в прошлом, и он обычно пишет о необходимости с большим пониманием относиться к интересам России, только что опубликовал текст, в котором он, по сути, призывает Путина уйти. Он говорит, Владимир Путин сделал все, что мог, и ради благополучия России ему нужно уйти. С другой стороны, есть опасения, что уйди Путин, система, которая держится на нем, рассыпется с неприятными последствиями для всех. Как вы думаете, каков шанс, что Путин благополучно сконструирует нечто переходное, и его историческое наследие будет восприниматься с положительным знаком?
Вопрос, конечно, в том, переходную куда? Вот куда в переходную эта система будет создаваться? Я когда-то написала статью много лет назад уже, называется «Путин и Перон». Хуан Перон в Аргентине. И моя тогда посылка была, что Путин, может быть, и уйдет, а путинизм, вот эта вот азиатская система правления с довольно западным образом жизни, культуры и так далее. То есть он вот эту систему, этот путинизм, он, конечно, оформил очень сильно. И поэтому я думаю, что эта формула останется. А какую она политическую структуру примет, я не знаю, я не могу это сказать. Я думаю, что Путин, как он себе представляет, это все должно войти в его наследство. Он по-прежнему существует вот в этом положении между, в котором Россия всегда находился, и довольно успешно в этом лавирует, потому что все признают, даже его критики, что он из слабой позиции все-таки сумел заставить о себе заговорить. Он вернул Россию в глобальное пространство, в положительном отрицательном смысле, в больше в отрицательном.
То есть вы считаете, что Путин давно сделал все, что мог?
Уже в 2008 году было ясно, что уже можно, там, хорошо поставил ты себе этого Медведева. Можно было в 2012 году и не возвращаться. Все-таки таким образом система бы себя обновляла, как она должна обновлять себя, потому что сидеть 20 лет, и он, опять же, все-таки не глупый человек, ясно. Если бы он сидел с утра до вечера, как сидел Брежнев 18 лет, я помню, я росла во время Брежнева, это казалось бесконечная система. А все-таки вот этот вот разрыв 4-летний, он каким-то образом позволил Путину не выглядеть уж совсем такой курицей на сетках. Я считаю, что это, что вот это вот сидение бесконечное, оно себя переросло. Конечно, сидят в Германии, долго сидят, и так, но тогда не нужно делать законы, по которым сидеть не надо. Тогда давайте сделайте закон, по которому вы продолжаете выбираться, если вы хотите выбираться. А тут эта ельцинская конституция, построенная на американской формуле, она, в общем, как офицерская вдова, она сама себя высекла. Так что я думаю, что здесь, конечно, очень много ошибок, и я не знаю, кто в путинском окружении может подумать об этих ошибках и каким-то образом разработать лучшую стратегию. Я думаю, что, конечно, надо и честь знать, и уходить пора. И то, что он так долго сидел, безусловно, отразится на его выходе в историю.
При этом немало людей говорит, что Россия давно переросла систему, созданную Путиным. Она обречена на падение, эта система, и их лишь удивляет то, что она все еще функционирует, несмотря на то, что срок ее годности давно иссяк.
Это был мой аргумент уже очень давний, с 2004, 2005, 2006, не помню уже какого года. Демократия не может быть империей, а Россия по-прежнему остается империей. Пока она имеет такой размер, она не перестанет быть империей. Раз она не перестанет быть империей, значит, она не станет демократией. Конечно, система себя переросла, но с другой стороны, есть многие такие системы существовали, которые каким-то образом из нее вышли. Они демократиями не стали, но тем не менее экономика, например, Сингапур. Чем Путин не новый или не русский, или Куан Ю, конечно, Сингапур малюсенькая страна, а Россия огромная.
Но хотя бы тем, что Ли обеспечил Сингапуру бесконечное преуспевание.
Совершенно верно. Но России очень трудно иметь такую экономику, потому что, с одной стороны, они же бесконечно говорят о том, что они хотят развивать, и там нужны инновации, и трали-вали. А с другой стороны, всех этих инноваторов моментально сажают в тюрьму, потому что у них там какие-то другие денежные формулы. Это вот и есть российское проклятие, потому что, с одной стороны, она может идти вперед, с другой стороны, она боится идти вперед. Вот пока она 2 шага вперед, 3 шага назад, это вот ее будет ее бесконечная проблема. И может ли она вот в таком гигантском размере все-таки идти вперед более целенаправленно? Это еще большой вопрос, потому что у нее такого опыта никогда не было.
В эфире программа «Американские вопросы». Уйти во имя России. Готовится ли Владимир Путин сохранить власть в своих руках после 2024 года? Почему влиятельный американский кремлинолог призывает Путина не держаться за власть? В передаче участвуют Уильям Померанц, Нина Хрущева и Ричард Эриксон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. О том, что именно в регионах назревают мятежные настроения, создающие угрозу путинской системе правления, пишет американский политолог Януш Бугайский. Он говорит о протестах в Карелии, трениях между Чечнёй и Ингушетией, выступлениях против фальсификации выборов в Бурятии. Кстати, у самого Путина нередко проскальзывает сетование на то, что враги хотят расколоть Россию. Вы не так давно проехали по всей России, написали об этом книгу. У вас было ощущение, что, скажем, Сибири надоело кормить Москву, что сибиряки не ощущают себя Россией?
Меня, например, абсолютно потрясло, насколько гомогенная эта страна. То есть, когда я была в Благовещенске, который еще 150 лет назад был Китаем, это были как задворки Европы. То есть вы знаете, что Китай у вас там напротив, но нет. Во Владивостоке немножко другое, потому что там у них очень много других разных стран, не только Китай, там и Япония, и Корея, но русский город Владивосток. Когда я была в Петропавловске-Камчатском, я помню, что у меня было ощущение, что я этот город где-то видела. Я никогда не была в Петропавловске-Камчатском до этого. А вот в этот раз я... То есть не в этот раз, когда я была, где-то я... Вдруг я поняла, что это совершенно напоминает мне портовый город Севастополь. У меня абсолютно не было ощущения, что они не ощущают себя россиянами, как говорил Борис Николаевич Ельцин.
Главное все-таки не это, а есть ли у них возможность в рамках этой системы нормально развиваться, создавать новые?
Инновации есть, их навалом. В Новосибирске невероятно совершенно, сколько всего там происходит. Но потом их сразу сажают, поскольку они, не знаю, что-то не то Запад слишком полюбил, или они слишком много продают и так далее. И вот это вот тяни толкай, он бесконечная проблема России. Путин должен уйти на благо России, но проблема, я думаю, что система это не уйдет. Этот маятник, который там от Сталина к Хрущеву, от Хрущева Брежнева, от Брежнева Горбачева и так далее, он на самом деле систему не обновляет. И вот я думаю, это проблема России больше, чем другая. Поэтому каждый президент, вот тогда им нужна эта президентская или какая-то структура, формула, когда уходит власть, приходит новая, которой главное для этой власти интересы страны, а не интересы власти.
Трудно представить, откуда могут взяться такие люди во власти в России. Помните, когда-то в России была популярна фигура Пиночета, дескать, просвещенный диктатор наставляет жесткими мерами страну на путь благополучия. Эта роль Путину ведь не удалась.
Я думаю, что он думает, что он создал. Я думаю, что он действительно считает, что он поднял эту страну с колен. Она не санкции, не санкции. Она все равно, у нее экономика растет 1.5%. Или сколько там она у них растет. Видите, они уже спасают мир с Эрдоганом. Они уже теперь вместе уходят в Ливию. Они идут в Сирию вместе и так далее, и так далее.
В то время как страна, можно сказать, загибается.
Как скажут русские, да кто считает. С одной стороны, а с другой... С другой стороны, вот я когда проехала по России, безумного благополучия нет. Но что люди, и у них спрашиваешь, они говорят, что они за последние 10 лет жили лучше, чем когда-либо они раньше жили, несмотря на то, что, например, в Самаре это тебе скажут, а с другой стороны скажут, а вот раньше здесь был завод по производству часов, а теперь его больше нет, и раньше здесь космические моторы делали, а теперь не делают, и так далее, и так далее. Когда они смотрят на это в Кремле, они смотрят, кого им в этот момент лучше слушать. Я думаю, что, безусловно, страна загибает. Но, с другой стороны, как скажут многие русские, а мы вот загибали в 90-х годах, а смотрите, у нас сейчас лучше. Путин сейчас проходит, безусловно, он проходит брежневский момент, золотой застой. Когда Том Грамм говорит, он должен уйти, он скажет на это, ну вот я ушел, я перестал быть президентом, а я там стал патриархом теперь, или с кем, я не знаю, кем он там станет.
Как вы думаете, почему бы Владимиру Путину не махнуть на все рукой и не уйти через 4 года на почетную пенсию? Или он вынужден, обречен держаться за власть в силу разных причин, как считают многие аналитики?
Он собирается уйти в 2024 году, собирается уйти на почетную пенсию. Мог бы уйти в 2012 году. Я думаю, уйти он совсем не может. Во-первых, потому что абсолютная власть коррумпирует абсолютно. Это полное клише, но существует. Во-первых. А во-вторых, все-таки он усилил эту систему, как бы силовые структуры и органы на наказание, которые, если он уходит в свободном полете, то она благосклонно на него не посмотрит и благосклонно к нему не отнесется. Я это давно написала. Если он уйдет в свободный полет, то его может постигнуть судьба Лаврентия Берии. И он, как человек, вышедший из этих органов, этого не может не знать, не понимать и об этом не думать.
Это была политолог Нина Хрущева. Как объясняют некоторые американские специалисты, долгое пребывание Владимира Путина у власти позволило ему настроить экономический механизм страны на удовлетворение своих собственных нужд, политических и финансовых. Например, профессор Карен Давиша несколько лет назад в своей книге «Путинская клептократия» приводила цифру о том, что больше трети национального богатства России находится в руках 110 человек. Специалисты пишут о том, что Владимир Путин держит систему и всех главных игроков под колпаком, контролируя поток государственных средств. На нормальное функционирование рыночного механизма остается не так уж много. Реформируема ли эта система в то время, как Владимир Путин находится у руля? Вопрос Ричарду Эриксону.
Я сомневаюсь. Эта система нужно перестроить. коренным образом.
Профессор, понятно ли, что препятствует экономическому росту в России? Ведь базовые рыночные отношения в России созданы. В конце концов, первичные нужды россиян удовлетворяются, несмотря на санкции и контрсанкции.
Что работает, это довольно стабильная экономическая система, рыночная система, которая может выживать разные шоки, разного давления. Тем не менее, не может инновации создавать экономические, не может развивать новые направления. И, по-моему, там главное препятствие – это роль государства. Вся концепция, так сказать, государственности. Это значит, что нет достаточно свободы для предпринимателей, для частных лиц вообще заниматься инновациями, делать что-то совершенно новое, что-то непридуманное, что-то несогласованное с властными органами. Такие эксперименты в основе настоящего современного рыночного развития везде.
Кое-кто говорит, что экономика сильно страдает от того, что именно Путин и его окружение все, образно говоря, подмяли под себя, что государственные заказы создаются с целью распределения богатств среди своих, что система настроена на их нужды.
Но мне кажется, что это преувеличение, но это настроено на усиление и продолжение управляемости экономикой и обществом, центром. Мне кажется, что это главное препятствие настоящего развития.
Подозреваю, что в Кремле вам могут возразить. Посмотрите на Китай, он развивается под мудрым водительством государства.
Китай намного до сегодняшнего правителя был более децентрализован, чем Россия во всех отношениях. И они поощряли предпринимательство до самого последнего времени. Теперь, конечно, они берут под государством все ведущие фирмы, поэтому я не думаю, что китайская экономика будет так процветать в будущем, если они не отступят от теперешней политики.
Западные экономисты пишут, что пока Путин находится у власти, у российской экономики не будет перспектив.
Я вполне согласен с этим. Потому что когда Путин стоит во главе всей системой, все будут хотя бы через плечо смотреть на него и стараться делать то, что не возмущать его, чтобы он дал одобрение их инициативе. Ему не в силу знать достаточно, чтобы править дальнейшее развитие экономики. Пока он остается на виду во главе, система не может двигаться в другое направление. Он не понимает, куда нужно двигаться в современном мире. К концу 90-х было довольно ясно, что нужно сделать. В первую очередь, закончить реформу Гайдара. И он так и сделал до конца 2003 года. А потом были разные институциональные реформы, которые нужны были. Это так называемая вторая стадия. При этом он спотыкался, я бы сказал. Потому что некоторые из этих реформ идут против интересов тех, которые поддерживают его, против собирания власти в одних руках. Значит, реформы, чтобы улучшить налоговую систему, улучшить систему тарифов, это до некоторой степени помогает развитию экономики. Но, по-моему, где-то около 2010 года, 2011-2012, возможности улучшения этим путем уже были исчерпаны.
Корректно ли сказать, что сейчас Россия пришла к экономическому загниванию, стагнации?
Медленного роста, близко к стагнации. Что значит стагнация? Если меньше 2% повышения ВВП в год считается стагнацией, тогда это стагнация может быть. Но, по-моему, Россия не на том уровне, ни технологическом, ни в развитии экономики, чтобы довольствоваться этим. Только это временно, по-моему, потому что уровень жизни на самом деле не растет. Наверное, даже падает, хотя бы не быстро. И это не может продолжаться долго, перед тем, как волнения внутри населения получаются.
Получается, у россиян нет надежды. Что делать?
Надо открываться полностью, чтобы догнать. Но, по-моему, это просто невозможно при закрытом обществе под контролем государства.
И ведь если вспомнить мировой экономический опыт, примеров успешного экономического развития нет в авторитарной системе с долго правящим лидером. Ну, возможно, за исключением Сингапура, но это очень специфический случай.
Что считается долгого? В Корее, Южной, то есть Парк, по-моему, довольно долго держался. Мне кажется, что сменяемости политической власти очень важный залог современного экономического роста. Потому что, во-первых, это оставит довольно широкое поле для индивидуальной инициативы вне политического вмешательства. Потому что политики приходят, уходят. Во-вторых, потому что всякая экономическая политика приходит рано или поздно к некоторого кризиса, то ли слишком быстрого роста, то ли диспропорции, отсутствия баланса в экономическом развитии, что смотрит как кризис в глазах многих.
Вы, профессор, убедительно рассказываете о вреде, который наносит экономике долго правящий лидер, а большинство россиян, как все еще показывают опросы, важнее сильная личность у руля страны и чувство величия страны, внушаемое этим лидером.
Мне кажется, что даже сильный, жесткий лидер должен меняться время от времени. Никто не может управлять бесконечно. 20 лет — это очень-очень много. Я говорю, естественно, не из-за того, что это Россия или Германия, Соединенные Штаты, а просто потому, что это очень долго иметь один и тот же лидер.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Уйти во имя России». Готовится ли Владимир Путин сохранить власть в своих руках после 2024 года? Почему влиятельный американский кремлинолог призывает Путина не держаться за власть? «Эпоха Путина. Вредна российской экономике». В передаче участвовали Уильям Померанц, Нина Хрущева и Ричард Эриксон. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.